Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Перегревается ли российская экономика? Совесть Европы и коммунизм. Итоги конференции в Сенате Чешской Республики. Что представляет собой правозащитная организация «Международная амнистия» и писательница Уилли Кэтер и «Американская целина». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В начале недели в Москве был представлен очередной доклад Всемирного банка, посвященный состоянию российской экономики. По мнению авторов, в России отмечаются признаки так называемого «перегрева экономики», а высокие темпы экономического роста сопровождаются таким ростом зарплат, который не только в разы опережает рост производительности труда, но и стимулирует инфляцию. Своими мнениями о выводах доклада делятся российские и американские эксперты в материале Сергея Синицкого.
Для начала, как в целом определить, что такое перегрев экономики той или иной страны? Например, по отношению к Китаю о перегреве говорят уже почти 10 лет. Наш первый собеседник в Калифорнии – сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Перегревом называют особый случай инфляции. Это инфляция при высоком экономическом росте. Считается, что когда экономический рост превышает возможности производственных мощностей экономики, то он переходит в инфляцию. При этом используется такая метафора, что экономика перегревается, а потом начинает кипеть. И вот это кипение есть инфляция, а перегрев – это высокий экономический рост. При этом непонятно, откуда возьмется экономический рост, если для него нет возможностей производственных мощностей. Поэтому, когда дело доходит до практики и начинают искать примеры перегрева, то с примерами очень туго. Приводят пример Китай. Говорят, что вот в Китае излишний или чрезмерный экономический рост в последние 10 лет, и поэтому должна наступить инфляция. И 10 лет этой инфляции ждали, в Китае ускорялся экономический рост, этой инфляции не было. Наконец, в начале этого года в Китае поднялась инфляция. Но она связана с совсем другими причинами, и поэтому, скорее всего, просто надо говорить об инфляции, которая бывает и при высоком экономическом росте, и при низком экономическом росте, по совершенно независимым причинам, привязывать это к экономическому росту не надо, а перегрев остается такой метафорой, которая большой, в общем-то, пользы познавательной не имеет.
Именно о высокой инфляции в России в первую очередь и идет речь в докладе Всемирного банка. Но влияние каких факторов, на ваш взгляд, оказывается сегодня большим? Внешних – общемирового роста цен на энергоносители и продовольствие, или внутренних – рост государственных расходов и зарплат? Из Москвы – главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Мне кажется, что внешние факторы, а именно рост цен на продовольствие и на энергоносители, сыграли определяющую роль в последнем скачке инфляции в России. Причем, если где-то со второй половины прошлого года продовольствие выступало основным локомотивом роста цен, то где-то начиная с января-февраля эту роль стали исполнять энергоносители. Конечно, у инфляции в России есть много факторов. Это и внутреннее регулирование тарифов, повышение тарифов на энергетику, на транспортные услуги, на жилищно-коммунальное хозяйство раз в год, которое дает сильный инфляционный всплеск. Несомненно, есть и госрасходы, и рост зарплат. Тем не менее, на протяжении последних двух лет главным фактором роста этих зарплат выступал все-таки бюджетный сектор, где зарплаты выросли очень прилично, но тем не менее само увеличение этих зарплат не могло привести к столь серьезному всплеску инфляции, поскольку мы все-таки говорим о людях с достаточно низкими доходами.
Внешние и внутренние факторы нынешней высокой инфляции в России. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что тут, конечно, оба вклада имеют место, но в большей степени я бы пенял на наши сугубо внутренние обстоятельства. Мы видели в конце прошлого года довольно резкое увеличение бюджетных расходов, и в начале нынешнего года расходы за первые 4 месяца федерального бюджета примерно на 40 с лишним, 43 где-то процента превышают совокупные расходы первых месяцев прошлого года. Поэтому совершенно очевидно, что когда таким образом стимулируется существенная часть внутреннего спроса, все-таки 43% это что-то такое заоблачное, совершенно очевидно, что внутренняя экономика не может произвести на 40 с лишним процентов больше товаров и услуг, и поэтому я бы все-таки большую часть часть относил к внутренним факторам.
Помимо общих, один из специфических факторов нынешнего роста цен совпадает и в России, и в Китае, и в других странах, напоминает профессор Михаил Бернштам.
И в России, и в Китае, и в Великобритании, и в других странах сейчас повышается инфляция. Конечно, в Великобритании она все еще низкая. Инфляция повышается из-за падения доллара. Особенно в Китае и в России, где национальная валюта привязана к доллару. Это страны, ориентированные на экспорт, что хорошо для их экономики. Но поскольку национальная валюта юань в Китае, рубль в России привязаны к доллару, центральный банк покупает эту валюту и печатает больше своей национальной валюты, это дает эффект инфляции. Это процесс, связанный с одними и теми же причинами, с привязкой национальной валюты к доллару и с падением доллара. Но при этом никакого отношения все это не имеет к высокому экономическому росту. То есть даже если бы экономический рост был бы намного ниже, при таких условиях все равно происходила бы инфляция.
Авторы доклада Всемирного банка приводят российскую же официальную статистику, согласно которой нынешние темпы роста заработной платы в стране в 2-3-4 раза превышают текущие темпы роста производительности труда. Именно такой разрыв, кстати, экономисты нередко называют одним из фундаментальных факторов кризиса 80-х годов в Советском Союзе, который привел в итоге к его распаду. Из Москвы Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб».
Текущая ситуация. Мы наблюдаем сходную тенденцию, но необходимо подчеркнуть, что все-таки различия есть, а именно стартовая позиция, если брать, скажем, положение там 5-7 лет назад, была совершенно другой. Зарплаты находились на очень низком уровне. И у правительства России такая проблема. С чего начинать? Начинать ли пытаться поднять производительность труда на тех уровнях зарплат, которые существовали, или же поднять уровень зарплат до уровня, скажем, выше прожиточного минимума, и затем пытаться поднимать производительность труда. Правительство, на мой взгляд, пошло по этому пути. Мне кажется, что это относительно временное явление. Мне кажется, что уже начиная, возможно, с этого или со следующего года мы увидим серьезное замедление темпов роста реальных зарплат и больше усилий со стороны правительства направлены на поднятие эффективности и производительности труда.
По данным, приводимым в докладе Всемирного банка, в России загрузка производственных мощностей за последние 6-7 лет возросла примерно с 70% до 80%, а так называемый коэффициент использования трудовых ресурсов сегодня в России может составлять 90% и более. Почему эти факторы считаются одним из признаков перегрева? Михаил Бернштам.
Все успешные экономики именно работают в течение длительного времени в условиях максимального использования возможных ресурсов, максимального использования рабочей силы и производственного капитала. В этом и заключается формула экономического роста. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты Америки, то мы увидим по статистике Федеральной резервной системы, что в хорошие времена более 80% производственных мощностей загружены. В среднем за последние 40 лет 81% производственных мощностей загружен. Во времена высокого экономического роста в конце 80-х годов и в конце 90-х годов 85%. Во времена спадов примерно 75%. Вот сейчас снова 81%, то есть где-то на средние за последние 40 лет. Безработица низкая, 5%, то есть 95% загрузки рабочей силы. Поэтому беспокоиться по поводу загрузки производственных мощностей следует тогда, когда они недозагружены, и тогда слабый экономический рост.
Евгений Гавриленков, главный экономист компании «Тройка Диалог».
Я бы здесь видел другую проблему, не уровень загрузки мощностей. Допустим, можно считать, что у нас есть еще, сохранились какие-то мощности, которые готовы производить ту или иную продукцию, но совершенно не факт, что эти мощности могут производить продукцию, которая будет востребована. Поэтому, на мой взгляд, вот этот показатель в наших условиях, когда очень быстро меняется структура внутреннего спроса, когда очень быстро на фоне такого большого роста доходов повышаются требования к качеству, к ассортименту продукции, что вот этому показателю загрузка мощностей стоит уделять внимание. Они могут быть свободными, их можно загрузить, но они могут производить только, допустим, продукцию, которая не будет востребована рынком. Поэтому этот индикатор не самый, на мой взгляд, объективный.
Как отмечают эксперты Всемирного банка, если еще 3-4 года назад локомотивы локомотивами роста российской экономики были нефть и газ, то сегодня уже торговля, строительство и ряд отраслей обрабатывающей промышленности. Но говорит ли это о том, что степень зависимости российской экономики от сырьевого сектора снижается? Владимир Тихомиров.
Вот это изменение, хотя оно теоретически очень положительное, то есть мы как бы становимся экономикой менее зависимой в своей динамике роста от сырья, на самом деле является следствием тех перемен, которые произошли вот за последние годы. С 2004 года фактически нефтегазовый сектор попал под очень сильное налоговое бремя. В последние вот несколько лет часть этих налогов стала идти на повышение зарплат в госсекторе, что в свою очередь поддержало потребительский спрос, привело к расширению и торговых операций, и строительства, в том числе прежде всего жилищного строительства, и сферы услуг, и финансовой сферы. Если посмотреть в целом, то, конечно, в основе вот этого роста лежат по-прежнему доходы, генерируемые нефтегазовым сектором, которые потом попадают в бюджет через налоговую систему. То есть, в принципе, зависимость российской экономики от нефти не упала.
Инфляция в России в мае составила 1,4%, а в целом за 5 месяцев с начала года 7,7%, сообщила в четверг Федеральная служба статистики. За весь 2007 год потребительские цены выросли в России на 11,9%. При этом рост экономики в прошлом году превысил в России 8%, а прогнозы на нынешний – более 7,5%.
О том, есть ли тенденция перегрева российской экономики, с экспертами беседовал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. «Совесть Европы и коммунизм» – так называлась международная конференция, проходившая в Сенате Чешской Республики 2 и 3 июня. За ее работой следил мой коллега Владимир Тольц.
Словосочетание «совесть Европы» принадлежит бывшему президенту Чехии Вацлаву Гавелу. Выступая на открытии конференции, собравшей в главном зале Чешского Сената видных европейских политиков, общественных деятелей, историков и правозащитников, Гавел отметил, что Европа отягощена бременем особой ответственности за нацизм и коммунизм, появившиеся на ее территории, а также за последствия существования этих тоталитарных систем. Этот подход, пожалуй, разделяли все участники конференции. По-разному воспринимали участники конференции словосочетание из ее названия «Совесть Европы». Одни склонны были соотносить его с поэтической семантикой драматурга Гавела, другие выражали недоумение. Европа – континент, на котором расположены страны совершенно разных культур, бытуют самые разные религии, существует широкий диапазон политических систем и практик. Сравните страны давней, ставшей уже традиционной демократией, недавние посткоммунистические страны Центральной и Восточной Европы и, к примеру, современные Белоруссию и Россию. Уместно ли при этом говорить о единой совести континента и вообще, сколь основателен такой антропоморфизм? Чешский сенатор Яромир Штетина на это отвечает.
Вообще, я думаю, что, может быть, было бы лучше, если бы эта конференция называлась «Человеческая совесть и коммунизм». Если мы говорим про совесть, это значит, что мы чувствуем, что совестью Европы не все в порядке, иначе мы бы не напоминали. И то, что я сам считаю какой-то европейской ошибкой, есть факт, что Европа смотрит разным образом на нацизм и на коммунизм. Европа, в принципе, распределена как-то на две части. Это государства, которые не прожили коммунизм, и новые европейские страны, которые коммунизм прожили на своей собственной шкуре. Поэтому я думаю, что эта конференция принесла такую возможность, чтобы соединились обе эти части Европы, старая и новая, в этой позиции, что касается сравнения нацизма и коммунизма.
Соединение, о котором говорит чешский сенатор Штетина, произошло. Об этом свидетельствуют прозвучавшие с одной и той же трибуны выступления людей, обладающих столь разным политическим опытом и культурным багажом, как, к примеру, член Европейского парламента Кристофер Бизли и представитель Далай-Ламы в Женеве Цетен Самдуб или выступление ставшего уже легендарным в Германии бывшего главы комиссии по рассекречиванию документов Штази Йоахима Гаука и главы белорусского правительства в изгнании Ивонки Сурвилы. А на вас чьи выступления на конференции произвели наибольшее впечатление? Спрашиваю я сенатора Штетину.
Были две выступления, которые были очень важные. Это было выступление немецких представителей, например, выступление Йоахима Глаука, которые нам рассказывали о том, как Германия сама решила свои отношения к нацизму. Каким образом это они после войны делали. И тоже напоминание того, что это есть процесс генерационный. В Германии, например, эта совесть человека, которая касалась нацизма, совесть немецкого народа, она терпела одну или две генерации, лет 20. Это тоже теперь происходит у нас. Это больная совесть нашего общества. Повторяется ситуация в Германии после Второй мировой войны. И второе выступление, это было выступление Саши Подрабинка. Я думаю, что он очень смело выступил в том смысле, что он не говорил исторически, он не выступал как историк, он не говорил про прошлое коммунизма, он говорил про сегодняшние дня коммунизма. Это не значит только коммунизм в Китае, коммунизм на Кубе, это значит тоже коммунизм в нас самих. Это значит, например, проблемы решения существования коммунистических партий сегодня у нас. Он просто ввел эту дискуссию вперед, поэтому я Сашу Подрабинка высоко оцениваю.
Коротко суммируя для наших слушателей свое выступление на Пражской конференции, бывший советский политзаключенный правозащитник Александр Подрабинок говорит.
Коммунизм – это не столько история, сколько наш сегодняшний день, и для кого-то, может быть, и завтрашний. И коммунистический опыт прошлого века, он ценен не только тем, что мы можем и должны осознать ошибки и преступления, попытаться искупить их, но он ценен и тем, что сегодняшний коммунизм реально существует. Есть коммунистические страны, такие как Куба, Китай, Вьетнам, Северная Корея. И если говорить об европейском сознании, о том, как соотносится европейское сознание и опыт коммунизма, то следует говорить и о том, как себя ведет Европа в отношении коммунистических стран.
Это рассуждение российского правозащитника Александра Подрабинека перекликается с тем, что говорил на конференции бывший чешский президент Вацлав Гавел, подчеркнувший, что Европа, Евросоюз, обязан поддерживать оппозицию в таких странах, как Куба, Бирма или Беларусь, и эта поддержка не должна оказываться ограниченной прагматическими интересами политического и экономического характера. А как же обстоит дело сейчас, Александр Подрабинок?
Мне кажется, что оставляет желать много лучшего это поведение. С одной стороны, какая-то часть Европы, ну, все-таки Европа – это же не нечто единое, целое, такое же единое, как некогда Советский Союз был единый. Разные существуют точки зрения, разные мнения, в том числе и в политике, и какая-то часть здравомыслящих людей критически относится к коммунистическому режиму и понимает, как надо себя с ним вести, что ему надо противостоять. И в то же время какая-то другая часть политиков европейских пытается закрыть глаза на те преступления коммунистического режима, которые творятся сейчас. Это не прошлое, не советский коммунизм. Преступления творятся сейчас. Они пытаются об этом забыть, не принимать в расчет и повторять ошибки Европы в отношении с коммунизмом, которые были так свойственны в прошлом веке.
Так считает Александр Подрабинок. Вместе с ним в работе Пражской конференции принимала участие еще одна российская правозащитница, представитель общества российско-чеченской дружбы из Нижнего Новгорода Оксана Челышева. На мой вопрос о том, что, по ее мнению, происходит сейчас в России, она отвечает.
Так случилось, что вот с 2005 года, мои друзья, я нахожусь вот в состоянии постоянного давления. И пытаясь противостоять этому давлению, я каким-то образом для себя пришла к очень парадоксальному, может быть, выводу, что на самом деле то, что сейчас происходит в России, это не реставрация коммунизма как такового, потому что эта власть не идеологична по сути. это возвращение культа силы, точнее, возвращение практики насилия и давления. И это, мне кажется, еще более страшным, чем та реальность коммунистическая, которая была характерна для Советского Союза. А стилистика, она может быть очень похожа. Но это не говорит о том, что у этих людей есть некая идеология.
Пражская конференция приняла решение об учреждении Международного дня жертв тоталитарных движений. Его даты избрана 23 августа. Почему 23? Логичнее, казалось бы, 21-го. Это дата советского вторжения в Чехословакию в 68-м. Сенатор Яромир Штетина отвечает мне.
Видите, как совпадают эти даты? Я помню дату 21, 22, 23 августа 91 году, когда я был в Белом доме в Москве. Это совпадало с годовщиной оккупации Чехословакии советской армией. А мы в этом Белом доме, это было в то время, когда Горбачев был на Форосе, и когда мы ожидали, что будет открытый путь демократии в России, обнимались с депутатами в Белом доме и смотрели, как я бы сказал, смело вперед на этот путь демократии. Совпадение, что 23-го приближается 21 августу, тоже интересное. Но мы имели в виду другую дату, чем оккупацию Чехословакии. Имели в виду 23 августа, это дата подписания пакта Риббентроп-Молотов, которых касается многих новых стран Европейского Союза. Именно Прибалтики, именно Польши, касается тоже Молдавии, касается Румынии. Это все то, что напоминает совпадение этих тоталитарных систем. Они подписали, нацисты и Сталин подписали просто пакт, где распределяли себе свои роли и выступали в принципе на равных. А это есть такой символ, это 23 августа, поэтому мы приняли этот день.
Итак, 23 августа этого года Европа впервые отметит этот день, Международный день жертв тоталитарных движений. В этот день в Праге встретятся правозащитники из разных стран света.
За работой конференции «Совесть Европы и коммунизм» в Праге следил мой коллега Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Вдохновение – очень легкое слово. Такое, как вздох отлетает.
«Поверх барьеров» – передача «Природа вдохновения».
Если цинично говорить, то хороший гонорар, очень хорошее вдохновение. «Upon the brink of the wild stream» – на берегу пустынных волн стоял он, дум велик, полн.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Краткие новости к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Германию выступил перед видными представителями немецкой политики и бизнеса. «Расследование преступлений против российских журналистов будут доведены до конца», — пообещал Медведев. Он также выступил за разработку договора об общеевропейской безопасности в качестве альтернативы расширению НАТО. На американской военной базе Гуантанамо на Кубе начался судебный процесс над Халидом Шейхом Мохаммедом и четырьмя другими подозреваемыми в организации терактов 11 сентября 2001 года. Дело разбирает военный трибунал. В Московском областном суде коллегия присяжных оправдала троих обвиняемых по делу о покушении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса в марте 2005 года. Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков и два бывших десантника Александр Найденов и Роберт Яшин были освобождены в зале суда. Следственный комитет при прокуратуре России признал подлинным видеоролик с записью убийства двух человек, размещенный в интернете в августе прошлого года. По сообщению Следственного комитета установлена личность одного из убитых. Это уроженец Дагестана. Союз правых сил подал иск в Верховный суд России об отмене результатов выборов в Государственную Думу. российские военнослужащие в Абхазии утратили свой нейтральный статус и более не выступают как непредубежденные миротворческие силы, заявил Европейский парламент. Московский городской суд отклонил жалобу корреспондента журнала New Times Натальи Марарь на отказ ей во въезде в Россию. Конституционный суд Турции аннулировал принятые ранее парламентом поправки Конституции страны, снимающие запрет на ношение мусульманских платков в вузах. Вице-премьер российского правительства Игорь Сечин вновь возглавил совет директоров государственной компании «Роснефть».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что представляет собой правозащитная организация «Международная амнистия» и писательница Уилли Кедр и «Американская целина». «28 мая правозащитная организация «Международная амнистия» выпустила доклад о положении с правами человека в мире. России на этот раз уделено немало внимания. Отмечаются такие явления, как возрастающая нетерпимость властей по отношению к инакомыслию, подавление гражданских и политических прав граждан, особенно во время предвыборной кампании в Думу, разгоны демонстраций, цензура в средствах информации и ксенофобия». Начинается раздел, посвященный России, такой фразой: «Подавляющая коррупция подрывает правопорядок и веру людей в систему закона». О том, что представляет собой эта международная организация и чем она занимается в России, рассказывает Людмила Алексеева.
Amnesty International, а по-русски «Международная амнистия» – одна из самых известных, а может быть, самая известная и уж точно самая массовая международная правозащитная организация и очень уважаемая во всем мире. Мой собеседник Сергей Никитин возглавляет представительство «Международной амнистии» в Российской Федерации, в Москве. Сергей, что представляет собой «Международная амнистия»?
Это в своем роде уникальная организация, которая, вообще говоря, не имеет отечества. Даже в своем названии мы видим, что она охватывает весь мир, весь шар земной. В своих рядах насчитывает теперь уже более 1,8 миллиона человек. И более чем в 150 странах проживают активисты и члены международной амнистии. Организация существует с 1961 года. Старт ей дал один человек, который решил, что дело обычных людей – помогать тем, которые помещены в тюрьму за свои убеждения. Это было начало организации. Человека звали Питер Беннинсон, он был британский юрист, он написал письмо в газете «Observer», просто обращение к людям, давайте писать письма в поддержку. И было перечислено 6 человек, которые сидели в тюрьмах во многих странах за свои убеждения.
Причем и в коммунистических, и в фашистских.
Да, принципиально был, что подход абсолютно сбалансированный и никаким образом политически никаких предпочтений не имеется. Поэтому в этом списке там были и такие люди, как Жоао Агостиньо Нето, это я еще помню со своих советских школьных времен, большой друг Советского Союза, ангольский коммунист. Там был еще какой-то, сейчас не вспомним, не греческий коммунист. И в то же время там был кардинал Мендисенти, который, мы помним, находился на территории американского посольства, фактически в заточении в результате венгерских событий 1956 года. Там были борцы за права темнокожих жителей Соединенных Штатов Америки. То есть был абсолютно четкий баланс. Независимо от того, какие политические взгляды у этого человека, если он не призывает к насилию и помещен в тюрьму за свои взгляды, мы требуем, чтобы он был немедленно освобожден. Статья эта получила колоссальный отклик. Было у Питера Беннинсона предложение провести кампанию в течение 1 года, и он предлагал простым людям писать письма в адрес правительств, в адрес руководства тех стран, где находятся эти заключенные. Отклик был колоссальный, и уже через год было понятно, что здесь одним годом дело не закончится. И вот сегодня у нас на дворе 2008 год, и организация успешно трудится на этом же самом поприще.
Мне что еще нравится в международной амнистии? У нее есть такое правило, что люди не защищают узников в своей стране, а только в других странах. Ведь своих защищать гораздо легче и понятнее, чем чужих. Вот это удивительно, что столько людей в мире готовы защищать узников в странах, где они, может быть, никогда не бывали.
Абсолютно верно вы сказали. Это основной принцип, который был заложен в самом начале организации. Поскольку всегда будешь пристрастным, да, когда речь идет действительно, как вы говорите, о своей стране. Поэтому было решено, что активисты международной амнистии не выступают в защиту узников совести, политических узников в своей собственной стране. И даже вспомним историю Советский Союз, Московская группа международной амнистии, им были выданы подопечные из трех стран. Это была Шри-Ланка, это была Испания, где тогда еще Франко правил, и Югославия.
Скажите, этот способ писания писем простыми людьми из других стран, помогает ли это? И если помогает, то как вы думаете, почему?
Это помогает. У нас есть статистика на этот счет. Мы в каждый год смотрим, какой результат от написания писем. Говоря языком техническим, коэффициент полезного действия порядка 40%, по-моему, 46% в последнем году. Помогает, потому что вдруг в защиту человека, который, казалось бы, не должен быть известен широкому кругу людей, начинает идти поток писем из многих стран. Я лично был свидетелем того, как это меняло судьбу заключенного. Бахром Хамроев, человек, который живет в Москве, гражданин Российской Федерации, был помещен в тюрьму, ему были подброшены наркотики, причина была, конечно, его правозащитная деятельность. Он рассказывал, что пошел поток писем из всех стран, кроме России, и тогда уже к нему обратилось тюремное начальство и сказало, кто вы такой, почему вообще в вашу защиту идет такое количество писем. Ему очень был быстро сокращен срок на условно-досрочный, и он был освобожден. Совсем недавно у меня была встреча с представителем ГУВД города Москвы, который показывал мне пачки писем, направленных, опять же, активистами международной амнистии из-за границы в адрес руководителя московской милиции Пронина. И там высказывалась озабоченность людей, активистов международной амнистии в связи с нападениями на людей по национальному принципу. На письма отвечают, это очень даже приветствуется.
Должна сказать, что случаи убийств по национальному и расовому признаку в Москве резко сократились. Может быть, и письма сыграли роль?
Может быть, да. И еще один случай, который я хотел отметить, это узники совести в Белоруссии. Двое людей, которые были помещены за сатирические стихи в адрес президента, им были даны 40, в их поддержку письма писали и российские активисты международной амнистии, в том числе мы обратились, такой традиционный ход международной амнистии, общаться с людьми искусства, с людьми известными в обществе, мы обратились к российским рок-музыкантам, и в числе пионеров этих подписантов был Борис Гребенщиков из Петербурга. Тот факт, что он подписал письмо обращения к Лукашенко с просьбой освободить узников совести, мы сделали достоянием средств массовой информации. У нас в стране практически все газеты тогда напечатали об этом, в том числе и газеты, которые распространяются в Беларуси. Так вот, ребята, когда они вышли на свободу, одного условно-досрочно выпустили, второй, к сожалению, весь срок отсидел, но они сказали, насколько это меняет вообще обстановку даже в той тюрьме. Даже тюремщики, которые читают те же самые газеты, в частности, это была «Комсомольская правда», по-моему, они совершенно по-другому уже реагировали, потому что в защиту этих людей, которые, казалось бы, никому неизвестны, выступают известные люди, и это заставляет тех же охранников в тюрьме смотреть на вещи совершенно по-другому, под другим углом. Это очень важно. Это меняет точку зрения людей, это меняет точку зрения тех, кто является страдальцем, кто сидит в защиту, кого мы выступаем. Люди, которые пишут письма, они видят, что простой росчерк пера приносит фантастические результаты. Кстати говоря, письмо благодарности от этих белорусских узников я принес потом Гребенщикову. Я видел, насколько это было ему приятно и как он был впечатлен такой вот результативностью.
А вот вы сказали, что выступили с протестом против убийств по расовому и национальному признаку. Значит, не только узниками совести интересуется международная амнистия. Есть ли еще какие-то направления деятельности?
Узники совести – это было только то, с чего начинала международная амнистия. Поскольку времена меняются и жизнь становится совершенно другой, если ее сравнивать с 1961 годом, то очевидно, что и организация должна меняться. И организация определенно меняется, в том числе и области, по которой организация работает. Одна из недавних кампаний, например, это кампания «Остановим насилие в отношении женщин». Это очень важная проблема во всех странах.
Я знаю, что международная амнистия – принципиальный противник смертной казни.
Это один из тех основополагающих принципов, с которыми начинала международная амнистия. То есть в 60-е годы мы помним, что смертная казнь была очень даже распространена, в том числе и в странах Европы. Теперь мы знаем, что на территории Европы единственная страна, где смертная казнь не отменена – и де-факто приводится в исполнение приговоры, это Беларусь. К сожалению, вот такое вот черное пятно лежит посредине европейского континента. Все страны Европы отменили в разное время смертную казнь и в значительной степени под давлением общественности, под давлением различных организаций, в том числе и Международной амнистии.
А что делает российское отделение Международной амнистии?
В нашем представительстве есть сотрудник, который является исследователем по Российской Федерации, и в ее как раз компетенцию входит работа по нарушениям прав человека в России. Она специализируется по некоторым направлениям, а именно свобода слова, свобода собраний и преследование правозащитников в Российской Федерации. Ведь в чем сила Международной амнистии? В том, что какая-то проблема, мы по ней работаем во многих странах сразу. То есть вот такое вот одновременное наступление, оно дает действенные результаты.
Много ли в России у вас добровольцев и помощников?
Мы сейчас стараемся в большей степени сотрудничать с НКО российскими, не стремимся к созданию групп как таковых, но всячески приветствуем активистов, которые к нам записываются. Всякий всплеск у нас наблюдается после того, когда я или мои коллеги имеем возможность выступить, скажем, перед студентами. У нас были очень интересные выступления перед студентами в различных городах. Как правило, сейчас такие выступления мы организовываем с помощью региональных омбудсманов, уполномоченных по правам человека в том или ином регионе. Хочу отметить, например, большую помощь калужского омбудсмана, самарский омбудсман, великолепный омбудсман в Саратове. Нам очень понравилось работать с ними. После вот таких вот выступлений в институтах или университетах мы получаем довольно большое количество заявлений от молодых людей, которые хотят вступить в международную амнистию. Когда доступ к средствам массовой информации не всегда свободны, то информировать людей о том, что есть такая организация, объяснять, почему действительно важно выступать в защиту прав человека в какой-то другой стране, в то время как все остальные страны работают по нашей стране, это немножко сложно. Но для того, чтобы это объяснять, должна быть возможность для диалога, для общения, а это не всегда удается. Поэтому, если удается, то мы всегда рады общаться с людьми, и мы видим, насколько это заинтересовывает тех людей, которые действительно не зачерствели сердцем и которые понимают, что мир становится маленьким, и наша забота, наша ответственность как граждан, то, что происходит в каких-то других странах, если права человека нарушаются где-то в далекой стране, то мы должны выступать в защиту тех угнетенных, чьи права нарушены.
С Сергеем Никитиным, главой российского отделения Международной амнистии, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Когда Уэлли Кезер было 8 лет, ее семья переехала из спокойной, упорядоченной Вирджинии с ее консервативными традициями в Небраску, тогда еще редко заселенную новыми иммигрантами, норвежцами, шведами, чехами, немцами, полными духа предпринимательства и готовности к рискованным затеям. Здесь будущая писательница проводила свое время, разъезжая на пони, навещая фермеров-иностранцев, которые осваивали целину в борьбе с засухами и ураганами, градом и степными пожарами. Так что не случайно моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова назвала свой радиоочерк «Американская целина».
Здесь было не на чем остановиться глазу. Ни ручья, ни забора, ни пригорка, ни поля. Здесь не было ничего, кроме ровной земли. Это была даже не страна, а только материал, из которого делаются страны.
Таким было первое впечатление человека, попавшего в прерии Небраски зимой 1882 года. И именно туда приехала из обжитой и цветущей Вирджинии 9-летняя Уилла Кессер, чей отец рискнул купить в Небраске ферму. В первую зиму и сама Уилла, и ее мать чувствовали ужасающее уныние в этой заледенелой пустой степи, похожей на листовое железо. Но весной Уилла совершила поступок, который помогает понять и особенности характера, и особенности таланта будущей писательницы, рассказывает куратор музея в Небраске Бетти Корт.
Десятилетняя Уилла села на лошадь и объездила всю округу, так далеко, как только могла. Она познакомилась с соседями-фермерами, из которых многие еще жили в землянках и пытались отвоевать у прерии по кусочку. И она посмотрела на прерию новыми глазами. Она увидела море красной травы, которое колыхалось волнами, как настоящее море во время прилива. Трава клонилась под ветром, то влево, то вправо, с такой силой, пишет Кессер, словно где-то под ней галопом носились табуны бизонов. Про небо над прерией она написала: «В других местах небо было куполом земли, а здесь земля была подножьем неба». И девочке показалось, что прерия ждет. Ждет кого-то, кто полюбил бы ее, не страдал бы на ней, не покорял бы ее, а полюбил. Короткое путешествие Уиллы пробудило в ней любовь к этой земле, которая осталась с ней на всю жизнь.
Этот поступок характерен для Уиллы и в литературном плане. Ее любимые персонажи, поселенцы Небраски, не дают своим горьким чувствам править жизнью. Они берегут ростки надежды и радости, укрывают их от уныния и страха, как укрывают саженцы своих яблонь от мороза. Их ничто не убивает наповал, особенно женщин. В конце XIX века поселенцами Небраски были в большинстве своем свежие эмигранты – норвежцы, французы, австрийцы, чехи и немного русских. Все они описаны в романах Уиллы Кессер, но интересно, что смертную тоску, трагическую сдачу позиций она приписывает в основном восточным европейцам. Милый чех-скрипач Шемерда в романе «Моя Антония» кончает с собой, оставив сиротами троих детей. Толстый Павел умирает, рассказав перед смертью жуткую историю своей русской юности, о том, как за санями, в которых он вез к венцу друга и его невесту, погнались волки, и Павел, чтобы спасти свою жизнь, бросил волкам невесту друга. И самая пронзительная история о молодом Сергее Поваличко, который убил жестокого фермера, раскроившего череп собаке Сергея, его единственному другу. Печальная ирония рассказа в эмигрантской идее Америки. В детстве на американской ферме, где рос сирота Сергей, русские работники рассказали ему, что 4 июля в речи на площади начальник из города заверил их, что американское государство «стейт», в отличие от европейских, заботится о гражданах как о собственных детях.
Суд над ним Сергей помнил плохо. Когда его привели в зал суда, он все надеялся, что появится Стейт и заберет его к себе. И в тюрьме он ждал, что Стейт придет, всем все объяснит и освободят его. И даже перед смертью, связанный по рукам и ногам и прикованный к стене камеры, он с надеждой вглядывался в тьму перед ним, ожидая, что в последнюю минуту матерь Стейт его спасет.
Смерти не останавливали жизнь поселенцев. Места погибших отцов занимали сыновья, а иногда даже дочери, как героиня романа «О пионеры» Александра Бергсон, оставшаяся в 16 лет главой семьи и обещавшая умиравшему отцу сохранить ферму. В фильме по роману воспроизведен ее разговор с соседским юношей Карлом Лундстремом.
Иногда мне хочется, чтобы мы все умерли вместе с отцом, и прерия, наконец, зарастила бы нас всех травой.
Зачем умирать? А знаешь, я научился лазать на телеграфные столбы. Когда я там наверху, я слышу гул проводов, и они напоминают, что где-то есть люди, другая жизнь, поезда, пароходы, города. Неужели ты не хочешь удрать отсюда?
Не знаю. Временами мне видится эта земля, покрытая зелеными полями, дорогами. Я вижу свежевыкрашенные дома, стада коров, сады. Может, я сумасшедшая?
Может, только такие здесь и нужны?
Александра разгадала загадку прерии. И та рожала и рожала для нее все, что могла. Не только кукурузу и лен, которые сеяли первые поселенцы, но и пшеницу, и модную альфальфу, и сочные корма. От того, что Александра вкладывала в свои начинания такую большую долю своей личности, пишет Кессер, ее дела шли лучше, чем у других. Но сама Уилла Кессер была, конечно, ближе из своих персонажей не к Александре, а к Карлу Лундстрему, который слышал гул проводов над прерией и видел за ними весь мир. Вместе с семьей Уилла бежала из прерии и выросла в городке Ред Клауд, где ее отец получил место страхового агента. Но прерия осталась с ней. Небраска, пишет Кессер, мое счастье и мое проклятие. Как девочка из крошечного городка Ред Клауд стала писательницей, лауреатом Пулитцеровской премии, редактором одного из лучших литературных журналов своего времени, членом Нью-Йоркской интеллектуальной элиты и гордостью американской литературы. О ее романах «О пионеры», «Моя Антония» и «Смерть приходит за архиепископом» восторженно писали Скотт Фицджеральд, Кэтрин Энн Портер, Ребекка Уэст. Критик-убийца Менкин считал ее большой писательницей. Синклер Льюис, получивший в 1930 году Нобелевскую премию, открыто говорил, что эту премию нужно было дать Уилле Кессер. А через 30 лет ею зачитывался молодой драматург-минималист Дэвид Мамет. Как же девочка из глухой Небраски стала не только писательницей, но одним из самых образованных людей своего времени?
Отчасти роль сыграл исторический момент. Кесар была из первого поколения женщин, допущенных в университеты.
В нашей передаче участвует литературовед Мэри Ли Линдеман.
Но преображение провинциальной девочки в интеллигентку произошло задолго до университета. И огромную роль в этом сыграли вот те самые поселенцы-иммигранты, среди которых она начинала свою жизнь. К концу XIX века в одном только городке Red Cloud собралось не меньше европейских интеллигентов, чем в университете штата Небраска. И Кессер с большой нежностью вспоминала об этих образованных европейцах, с которыми ее свела судьба.
В рассказе «Старая миссис Харрис» она описала французов, мужа и жену Уиннерс, их соседей по улице. В их доме была огромная библиотека. В жаркие вечера Уилла приходила в их затененную гостиную, ложилась на ковер и читала. Миссис Уиннер научила Уиллу бегло говорить и читать по-французски. Немец, учитель музыки, с которого написан учитель в романе «Песня жаворонка», понимая, что пианистки из Уиллы не выйдет, просто исполнял для девочки на рояле классическую музыку и рассказывал о великих музыкантах. Но самые яркие воспоминания оставил по себе дядюшка Билли, англичанин Уильям Дакер. О нем в биографии Кессер.
Дядюшка Билли формально работал в магазине своего родственника, но на него там никто особенно не рассчитывал. Чаще всего он стоял, облокотившись о прилавок, и читал «Илиаду» или «Оды Анакреона». Дядюшку Билли так огорчала бедность школьной программы в Red Cloud, что он начал приобщать и своих детей, и всех желающих, включая Уиллу Кессер, к древнегреческой и древнеримской литературе. Когда Уилла поступила в университет, она поняла, как выгодно контрастирует страстная любовь дядюшки Билли к поэзии с сухим ученым подходом к ней университетских профессионалов. Его внезапная смерть в один из раскаленных летних дней, столь частых в Небраске, была первой тяжелой потерей в жизни Уиллы Кессер.
Путь Уиллы Кессер к писательству был невероятно медленным. Она была репортером газеты в Red Cloud, учительствовала, потом переехала в Питтсбург и работала в дамском журнале Home Monthly. Косность общества в Питтсбурге была ужасным контрастом со свободным пионерским духом Red Cloud. Нравы пуританского и благопристойного провинциального общества были ужасно тяжелы для Уиллы Кессер. Она с раннего детства не переносила стандартов благопристойности. Ей было 5 лет, когда кто-то из случайных гостей запел привычно: «И кто же эта хорошенькая маленькая девочка?» И Уилла, к ужасу родителей, сказала хрипло: «Я опасный негр, вот кто я!» Первый сборник ее рассказов «Сад троллей» вышел в 1905 году, и лучшим был рассказ «Случай Пола» про неуместного в провинциальном городе подростка-эстета, который кончает с собой, чтобы не дать обкарнать себя под общий ранжир. Сборник вышел, когда Уилле было 32 года. Она прозябала в Питтсбурге уже 10 лет и была до некоторой степени приживалкой в доме судьи Макланга. И вот однажды...
В город приехал издатель Макклюр, владелец знаменитого нью-йоркского литературного журнала «Макклюр Магазин», и сообщил, что приехал специально для того, чтобы повидать автора сборника «Сад троллей». Удивленный судья пригласил его на обед. Макклюр блистал весь вечер, после чего несколько минут побеседовал с Уиллой Кессер. Наутро она получила от него записку с приглашением на работу на должность редактора журнала «Макклюр Магазин».
И еще 8 лет было отдано журналистике, на этот раз нью-йоркской, высшего класса. Ее первый роман о Небраске называется не просто «Пионеры», а восклицанием из стихотворения Уолта Уитмена «О, пионеры». И это была работа, в которой она впервые обрела свой голос. Героиня романа, юная Александра Бергсон, возвратясь в свои нищие прерии из поездки по богатой речной долине с цветущими фермами, говорит брату: «Ты знаешь, только вернувшись сюда, я вдруг впервые почувствовала, что это мой дом. Это больше не странная чужая земля, а дом. Наверное, история каждой страны рождается в сердце человека, мужчины или женщины». Первая мировая война, потрясшая весь мир, для Уиллы Кессер была роковым рубежом. «Мир разделился на новый и старый», — писала она, — «и я осталась со старым». Возможно, именно это неприятие нового мира загнало Кессер в литературное одиночество после невероятной популярности. В начале 20-х ее узнавали на улице, ей не давали проходу. Через 15 лет ее уже никто не знал.
У нее всегда были восторженные поклонники среди критиков до примерно середины 20-х годов. А в 30-х, в годы депрессии, молодежь, в основном критики марксистского направления, обвинила Кессера в эскапизме, в романтизации пионеров, что совершенно не соответствует действительности. Это поколение критиков практически предало ее забвению.
Неприятие ее работы новым поколением огорчало Кессер, но не удивляло. Художник, писала она, должен быть среди людей, но не быть одним из них. Он должен жить в миру, но быть не от мира сего. Кессер уехала в глушь, в Нью-Мексико, долго изучала там историю католического миссионерства на юго-западе Америки и написала об этом самый замечательный свой роман «Смерть приходит за архиепископом».
В 70-х, 80-х годах, с началом в литературоведении целого направления женской прозы, Уиллу Кессер заново открыли. Сейчас ее изучают в гораздо большей степени, чем 30 лет назад.
В Небраске создан музейный комплекс Уилла Кессер, где даже оставлен довольно большой участок нетронутой прерии. Но нет лучшего способа представить себе европейских пионеров и миссионеров в диких степях и пустынях Нового Света, чем прочитав книги Уилла Кессер, потому что по замечательно точному выражению Ребекки Уэст ее слова обладают свойством немедленно превращаться в чувства читателя во все шесть.
О писательнице Уилле Кессер и американской целине рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этом мы тоже усматриваем преступление президента.
Людей задерживали, что надо обжаловать. Это очень важное решение прокуратуры.
8 детей температуры.
17-летний Иван Шила давно мозолил глаза чиновникам от образования.
Накануне приезда в Берлин Дмитрия Медведева канцлер Германии Ангела Меркель выступила с телевизионным обращением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».